Добрый день, здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас сегодня на совершенно особенной встрече. Сегодня вместе со мной легендарный человек, который является сыном легендарного раввина Рава Ицхака Зильбера. Видите, поэтому я даже начинаю представление замечательного Рав Бенцин Зильбера Шлита, который Борух Хашем находится сегодня вместе со мной. И темой нашего разговора сегодня будет воспитание детей. Я приветствую вас, рав Зильбер.
Шалом вам.
Шалом всем нашим дорогим друзьям. Я должен, обращаясь к рав Зильберу, сказать, что, конечно, удивительное чудо. Ваш папа, благословенной памяти, который написал несколько книг, одна из них, чтобы ты остался евреем, другая «Пламя не спалит тебя», и которая рассказывает о том, как, несмотря ни на что, не только вообще евреи выжили, но в конце концов ваша семья, которая была подвергнута гонениям, ваш папа был брошен в тюрьму, и вас хотели у вашего отца отобрать. И несмотря ни на что, вы и все дети ваших родителей выросли евреями, которые продолжили путь своих родителей. Сегодня мы живем в мире, в котором самые большие и самые лучшие не удается им зачастую, к сожалению, сделать так, чтобы дети пошли путем родителей. Поэтому я хотел бы спросить у вас, как это удавалось или как это удалось вашей семье, чтобы вы поделились секретами, как вы росли?
Смотрите, мы жили в двух городах в бывшем Советском Союзе. Почти до 11 лет мы жили в Казани, это столица Татари, а потом мы переехали в Ташкент, столица Узбекистана. Я вам скажу, понятно, что чтобы дети пошли за родителями, очень важно отношение родителей к детям. И папа, и мама. Папа был очень теплым дома. Я больше могу рассказать про Казань. В Казани папа родился. Я тоже там родился. Я и моя старшая сестра. Мама шутя говорила, что у нее двое детей татары, а двое узбеки. То есть двое родились в Казани, а двое родились в Ташкенте. Нет, действительно, жизнь в Казани и в Ташкенте была в чем-то другой. В Казани папа вообще был как семья, которая соблюдала пунктуально все заповеди, шаббат и кашрут из молодых семей. Папа был один. Были пожилые, хорошие евреи, которые учились, соблюдали. Но из молодых там не было. Бикнесета открытого там не было. Но я помню, подошли к академику Арбузову и спросили: смотрите, у христиан есть, у мусульман есть мечеть, а у евреев нет. Он сказал: снимите какое-то место, если будет проблема, придите ко мне. Сняли какое-то место и тихо там молились. Да я вам скажу, я же был мальчиком до 11 лет, в общественных вопросах я не входил. Папа меня часто брал в бикнесет, в шаббат и так далее. Понятно, в Рош ха-Шана и Йом-Киппур и так далее. Перед домом атмосфера была теплой. Мама за отца. Мы жили довольно скромно, и в Казани тоже. Но мама за отца всегда умела из того, что есть, по нашим возможностям, чтобы всегда была еда, был обед и так далее. Интересно, мама научилась из дешевых продуктов делать вкусные обеды. И всегда это было, слава Богу. И атмосфера была теплая. Разумеется, говорили, это надо делать, это нет. Но не то, что было давление со стороны родителей. Вообще-то это уже Гемара говорит, что одно из того, в чем должно быть смол духа, веймин макаревет. Левая рука отдалять, а правая приближать. Это одно из них, это дети. То есть мы знаем всегда, что правая рука более активная и более сильная, чем левая. Другими словами, приближение должно быть больше, чем отдаление. Правое приближать. То есть надо проявление любви к детям, внимание, то, что им надо. И тогда уже идет более хорошо и естественно то, что детям указывает, это не делать, это делать. Я вспоминаю себя, я не помню особые трудности в жизни с соблюдением заповедей. Мы это просто приняли как естественно, так живут в нашем доме. То, что есть другие люди в мире и даже в городе, и, наверное, больше таких, которые это не делают, ну, это их жизнь. Это та жизнь, в которой мы живем. Это естественно. У нас, слава Богу, было кошерное мясо в городе. Покупали, я знаю, я же этим всем не занимался.
Я помню, что когда вы приехали как-то к нам в Бруклин, выступали у нас в синагоге, то один из молодых людей обратился к вам и сказал: «Рав Зильбер, расскажите нам, пожалуйста, как воспитывали детей в бывшем Советском Союзе, как это было хорошо, как это делали железной рукой, с дисциплиной, не то, что здесь, в этой распущенной Америке». У него уже сам родился ребенок, он такой был семейный человек, но он ожидал, что вы скажете: вот так нужно держать детей в руках, требовать, требовать и требовать. И вдруг вы ему тогда сказали, собственно говоря, всем нам, что: а у нас в семье была любовь, папа нас любил, я не помню, чтобы нас критиковал. Вы не помните, что папа критиковал или как бы...
Смотрите, вообще-то то, что у нас было, как критика... Особенно критикой не занимались. Занимались обычно положительно. Папа занимался положительным, что надо делать. И понятно говорили, что в субботу нельзя то-то делать, то-то делать. И, допустим, вот я расскажу как пример. В нашей семье папа поставил за принцип. Это принцип Торы. Чтобы и дети тоже соблюдали субботу. А в Советском Союзе был закон о всеобуви, как сейчас почти в большинстве мира. Папа делал несколько вещей. Я не знаю все причины, почему, но это я помню точно. Всех нас папа отправлял в школу только 8 лет. Обычно отправляли в 7, но мы все пошли 8 лет. Я скажу честно, про мою сестру Сару я помню прекрасно, и про себя, про Хаву тоже послали ее 8 лет. Понятно, что в советской школе соблюдать шаббат и крутиться с этим непросто. Наверное, если можно отложить на год, почему нет? Год можно сказать, что мне кажется, что мои дети... Мой ребенок еще недостаточно зрелый, недостаточно сильный, ему стоит еще годик остаться дома. С этим обычно не спорят. Что же делал папа шаббат? Это я помню хорошо. Папа искал по всей Казани. Папа же был уроженец Казани. И очень многих людей знал. Он искал учительниц обычно с первого до четвертого класса есть только один преподаватель. Есть еще преподаватель по физкультуре, кажется, по чистописанию, но это не так принципиально. Для основных предметов один преподаватель. Так, можно с ним договориться, но надо дойти такого. Папа зацал, искал по всей Казани для сестры. И он нашел преподавательницу Берта Моисеевна. Она преподавала в другом конце города. И поездка должна была быть с двумя транспортами. Так, и нужно было, чтобы директор той школы согласился ее принять. Как раз вышло удачно, что папа там близко работал. И он подошел к директору школы и сказал: послушай, ты учитель, и я учитель. Ты занимаешься воспитанием, и я занимаюсь воспитанием. Мне очень важно воспитание моей дочки. Но так как я очень занят работой в школе, а эта школа, она находится близко к месту моей работы, не будет, если моя дочка будет учиться в этой школе, мне будет легче наблюдать за ее обучением и воспитанием. Но директор согласился. А моя сестра должна была выйти, я не знаю, на сколько, 45 минут или час раньше из дома, чтобы попасть вовремя в школу. Первое время папа ее сам возил. Потом она сама ехала и летом, и зимой. А ученица Берта Моисеевна, как говорится, смотрела сквозь пальцы, что моя сестра пропускала все субботы, все праздники, и все было тихо. Одно из указаний, что я помню, мы получили от родителей, что мы должны быть в хороших отношениях со всеми. По двум причинам. Во-первых, хорошо быть со всеми в хороших отношениях. Во-вторых, раз мы пропускаем субботу, нужно, чтобы у нас не было зуба ни одного из учениц, которые с нами вместе учатся. Это то, что было. Это моей сестры. Она училась 4 года в одной школе, у одной учительницы. Не так давно, будучи в Нари, я навестил ее дочку. Про меня было по-другому. Когда мне было 8 лет, папа искал. И он нашел. У меня как раз папа нашел две возможности. Он нашел школу в другом краю города, приблизительно как у сестры. И там была учительница во втором классе. И он нашел учительницу недалеко от дома, не точно в нашем микрорайоне, немножко подальше, но довольно близко. Но была Мария Яковлевна Розови, она уже была в третьем классе. Папа, мне было 8 лет. Папа меня спрашивает: скажи мне, Бенчик, где ты хочешь учиться? Во втором классе, на другом конце города и ехать каждый день? Или в третьем классе, близко? Я говорю: папа, я хочу поменьше ехать. А, хочешь поменьше ехать? Ну, так пойди в третий класс. Она согласилась. И это было для меня очень хорошо. Я должен был пойти в третий класс, не учась ни первый, ни второй. Я помню, как мы шли к директору, чтобы он, директор, тоже должен был согласиться. И слава Богу, пошли к директору. Я помню, как мы говорили кусочек капитул Тилер 20-й, Ян Хашем Бегин Тора, перед тем, как шли. Директор принял, он меня спросил что-то по арифметике. Арифметику, не учась в школе, папа меня научил разные фокусы. И считать я мог очень легко и хорошо. Он меня спросил, по-моему, 10 раз 10, сколько будет. Я говорю, ну что, 11 раз 11. Я начал отвечать, он говорит, принять на испытательность. Так я попал в третий класс. Читать я мог очень хорошо, а писать я никогда не писал. Это было мне трудно в первое время, но, слава Богу, к концу года я выпрямился. Иногда папами летом были три месяца свободны. Папа брал учеников, но все-таки учеников, значит, нужны были деньги на дрова, на зиму. Но все-таки было свободное время. Иногда папа брал нас в Казани в леса. Папа рассказывал разные математические фокусы, как считать так, как считать так. Так, между прочим.
Сколько вам было лет, когда было вот это собрание в школе большевиков? Я не знаю, кто там, какое было партийное собрание, когда вашего папу вызвали?
Собрание школы. Это было прямо вот близко к этому времени. Чуть-чуть после Хануки, зимой 59-60 года.
И сколько вам было лет?
Мне было 10,5. Но я помню это хорошо. Я помню, как... Нет, я вам скажу. Проблема у нас началась. Моя сестра старше меня на 2 года. Так как она 8 лет пошла в третий класс. А я... прошу прощения, она в 8 лет пошла в первый класс. А я через 2 года, 8 лет, пошел в третий класс. Мы были в параллельных классах, в разных школах, естественно. И я помню, мы закончили 4 класс в том же году. Вот когда начался 5 класс, тут уже начались серьезные проблемы. Почему? Очень просто. До 4 класса есть один учитель, обычно учительница, и можно такое найти и с ней договориться. А в 5 классе есть несколько учителей. Со всеми одновременно не договоришься. Что же делать? Папа ломал голову. Что делать? Я еще помню, он договорился с какой-то школой рабочей молодежи, и мы вместе с сестрой туда ехали. Не помню сколько, неделю-две, пока пришла какая-то комиссия. Я говорю моим языком. Они, по-видимому, спросили, скажите, это школа рабочей молодежи или детский сад? И надо попросить. Сестрой папа искал другую школу рабочей молодежи. Все-таки ей было 12 лет. Мне было только 10 лет. Что же делать? Папа ломал голову, но он нашел очень оригинальный выход. У меня когда-то несколько раз было воспаление среднего уха. И мы шли к одному профессору, профессор Буев. Приходили к нему домой, платили за визит. И как-то имели более близкие отношения, чем просто пациент. Папа к нему пришел со мной и сказал, послушай, у моего сына Бенчика, у него что-то... Голова болит. Что делать? Может быть, год пропустить? Он на месте, он знал меня как любознательного мальчика, который не пойдет, и папу тоже, не пойдет просто увиливать от учебы. И на месте написал справку. По медицинскому состоянию Бенцион Зильбер должен год отдохнуть от учебы. Я еще помню, я же там был. Папа сказал ему заплатить за визит. Профессор говорит, за что? Я же его не осматривал. И он сказал так. Пусть он попробует учиться. Если голова не будет болеть, пусть учится. А если голова будет болеть, нечего делать, надо год отдохнуть. Короче говоря, этот год я отдохнул, не учился в школе. И почему-то в ту зиму взялись за наши кости. КГБ. мы подавали в Казани на выезд в Израиль. Я не знаю, сколько семей в 59-м году подавали на выезд. Может быть, это им помешало. Я не знаю, что, но это шло от КГБ, это однозначно. Я помню в пятницу. В пятницу вечером должна была быть первая ханукальная свечка. Нам постучали. Вначале сказали, что это от совета родителей школы. Начали спрашивать, почему мальчик не идет в школу, почему то. Я не знаю, что это, по-видимому, это было от редакции. И мы уже знали, что на нас готовится статья в газете. И разные люди в Казани, которые... Это уже было, так сказать, понятно и известно, что на нас готовится филитон. И папа зацал, пошел в редакцию газеты, и он спросил, скажите, тогда много говорили о свободе совести в те годы. Это были годы Хрущева. Говорят, что про меня, что я соблюдающий, религиозный. В нашем Советском Союзе самая лучшая демократия в мире есть свобода совести. Ему там сказали, да, но вы же воспитываете молодое поколение. Папа спросил, как сказать, прямой вопрос. Спросил в лоб. Что я могу делать, чтобы филитон на меня не появился? Что я должен делать, чтобы филитон не появился? И смотрите, я уже не помню. Тогда был какой-то поп, который официально и публично отрекся от веры. И его тогда много рекламировали. Как его звали? Может быть, Защенко? Я не помню. Ему ответили, ты знаешь такого-то, допустим, Защенко? Знаешь? Другими словами, папе намекнули недвусмысленно, если ты хочешь, чтобы не появился филитон, сделай то же самое, что он сделал, и тогда мы вас оставим в покое. Я помню, время было тогда очень тревожное, и мы боялись, что будет, как будет, ничего было неизвестно. Я боюсь сказать, что для папы это тревожное время было, может быть, не меньше, а может быть, еще более тревожное, чем время, когда его посадили в тюрьму на 2 года. Было громкое собрание в школе папы и в школе мамы. Кажется, в школе папы было не в здании школы каком-то, предприятие, что там многие учились. Неважно, где это было. Это была суббота. Папа быстро утром помолился, поел что-то и пошел на это собрание. Пешком, конечно, как иначе. Папа не было вопроса расстояния, сколько надо, иду, в чем вопрос. Короче, собрание затянулось. Папа зацал, потом рассказывал, что Минху, он успел помолиться как-то, а сюда шли щит, он из-за них потерял. Там были разные речи, которые говорили. Во-первых, директор подошел, просил его папу. Говорят на вас, что вы верите. Появилась статья, фельетон, что есть такие-то. Кто же они? Исаак Яковлевич Зильбер и Гита Вениаминовна Зильбер. Кто же они? Там была история, которая была не совсем верная вначале, не совсем точно по факту. И дальше они говорят, что эти учителя, они по-настоящему, они верят и соблюдают субботу, и даже обязывают детей соблюдать. И даже для детей шьют из особых нитей. И какие особые нитки они имели в виду, я не знаю. Или цицит для меня, или аккуратность не одевать шатность. Я не знаю, какой пшат, но не важно. У папы был, во-первых, говорят про те, что вы верующие. Вы же учились в университете и так далее. Многие знали, что профессор Чеботарев, я уважал папу как математика и хотел, чтобы он учился в аспирантуре и рос как ученый математик. Говорят про вас, что вы верующий. Скажите, это правда или нет? Папа ответил, я верю. Да. И началось, и мы сказали, послушайте, есть ведь это серьезный вопрос. Можете подумать. Другими словами, папе намекнули, что вы можете еще, как говорится, передумать. У вас есть еще опция. Ну, я верю. Оставите на этой работе, хорошо. Не буду работать на другой работе. Кто-то там выскочил. А в Индии ведь написано. При коммунизме, у нас же будет коммунизм скоро, а при коммунизме не будет ни одного верующего. Ну, вот они останутся. И были разные выступления. Одно из выступлений было такое, какая-то женщина, которая занимается трудновоспитуемыми детьми. У меня сердце разливается от того, как эти дети живут. Не все им нужно есть, не все так и так далее. И мы просим от нашего родного правительства забрать детей от таких горе-родителей и воспитать их настоящими советскими людьми. Это было предложение, и подобное предложение было на собрании ума. Впрочем, маме предложили, чтобы она развелась с папой, оставит ей детей и дадут квартиру. Тогда в Казани дать квартиру, это было что-то, как попасть на Луну. Мама, конечно, отказалась. И папу сняли с работы, маму сняли с работы. Я помню, это было к сумеркам в субботу. Мы остались дома. И папа с мамой пришли. Было так сумерки. Зашло солнце, но еще не очень стемнело. Я вспоминаю, что папа и мама даже не обсуждали то, что их сняли с работы. Они обсуждали о желании забрать детей. Этот ребенок.
И какое же было решение, что же делать, когда...
Смотрите, пока суд до дела, надо было что-то делать. Папа поехал. Папа понял, что в Казани он не может работать с соблюдением шаббата. Потому что все, что папа мог крутиться и менять, это было, никто не знал о том, что он соблюдает шаббат. Просто... Ему более удобно такое время. Цыком поехал на какой-то стеклодувный комбинат 30 километров от Казани. Может быть, там работать и в субботу с кем-то договориться, поменяться. И папа приезжает, ему приглашение из КГБ. А в КГБ, вы знаете, зайти очень легко. А вот выйти оттуда совсем непросто. Я помню, как сейчас, как папа с мамой обсуждали. Папа говорит, я туда не хочу идти. Мама говорит, а это от тебя зависит. Они могут сделать всесоюзный розыск. И тогда находят. Папа говорит, все-таки я туда идти не хочу. Короче, папа посоветовался с одним юристом. Одной женщиной, она была судьей, она его спросила, вы подписали обязательство о невыезде? Обычно, когда приходят в КГБ, подписывают на два обязательства. Первое – о невыезде. Второе – никому не докладывать о том, что с вами здесь говорили. А папа же там не был. Поэтому, естественно, он ничего не подписывал. Она ему сказала, что это судья, вы можете спокойно убежать. На вас нет никакого дела. Можно крутить дело, но дела сейчас нет. Папа взял талит и тфилин, денег у нас много не было, разбудил друга, одолжил деньги, пошел на поезд и поехал в Москву. Это то, что это, мы не знали, что было. У нас было несколько раз дома уважаемые гости из КГБ, знали, беседовали и так далее. Они говорили маме, ты нам сообщи, ты нам приведи мужа. Мы же знаем, где твой муж. Но для твоей пользы лучше, чтобы ты его привел. Я помню, за нами следили, за детьми, куда мы шли. Папа уехал. Потом мы... А нет, был вопрос насчет детей. Это был центральный вопрос. Мама еще на собрании подошла к одному человеку и говорит, с кем я должна говорить, чтобы не собрали детей. Я мне сказал тому, там-то и там-то. Это как раз был он сам. Мама пришла и говорит, смотрите, дети не так страдают. Я могу вам их привезти. Туда-сюда, говорит, не надо. Переведите дочку в такую-то примерную школу. А сын, раз уж он полгода не учился, что можно с ним делать? Так я тот год уже не учился. Это было уже в январе. В январе послать в школу. Как что? Короче говоря, так детей оставили. Сара шла в школу. Мама надела ей красную тряпку, если кто-то знает, что это значит. И она не хотела, чтобы говорили, что она не пионерка. И тогда целая история принятия пионеры, обязательства, кому все это нужно, это не стоит делать. Так она надела ей красную тряпку, как будто она уже приняла. И так было. Но это было в Казани до Ташкента. Потом, через полгода летом, мы переехали в Ташкент.
Вы помните, как папу арестовали?
Как я могу такое помнить, когда мне было 2 года?
А это было до?
Это было от 51 до 53-го.
То есть это еще было сталинское время, конечно, конечно.
Как я могу такое помнить?
Я понял, конечно, конечно.
Я помню, что я приходил к папе, а он выпиливал мне какие-то еврейские буквы. Это да. Но мне уже тогда было 3,5, почти 4.
То есть вы были маленьким, когда папа сидел в тюрьме?
Да. От 2 до 4. Между прочим, это величие мамы, что она несла всю семью саму, и все было нормально. Да. И экономически, и практически, и с детьми, и со всем.
Знаете, хотел бы спросить у вас. Наверное, это не просто быть сыном рава Ицхака Зильбера, благословенной памяти, потому что ваш папа был учителем всех. Я не знаю, как это было в Советском Союзе, когда он приехал в Израиль и начал преподавать Тору, то к нему потянулись все, кто приезжали, все, кто хотели изучать Тору. И как это было вам? Это трудно было быть сыном рава Зильбера?
Смотрите. Давайте начнем по-другому. В то время, когда мы жили в Казани, папа со мной учил и хумаш, буквы хумаш и гемару. Начал учить. И буквы меня немножко также учил, помогала учить моя старшая сестра, она 2 года старше. Так папа обучал. Там мы были в Бейт-Кнессете. Папа учил с людьми вместе гемару. Он был в Казани, был, и, так сказать, из тех, которые приходили в синагогу, которые обучал, там такой массовой деятельности не было. В Ташкенте было немножко больше. Папа иногда обучал тех и тех. Со мной папа тоже учил. Гемару какое-то время я учил еще одного раввина, рабби Залман Перцнер, зацал хаббатского раввина. Он был приблизительно поколение и друг того же поколения, как рав Янкив Ламда, раввин Бнейбрака, бывший раввин Бнейбрака. Просто он учил гемору. Он начинал после Песаха одну гемору своим внукам и заканчивал ее до следующего Песаха. Так ему учил Гидн, Кедушин, Хулин, Балабас, и несколько геморов. Дома я тоже старался повторять, чтобы знать и понимать. В Ташкенте папа на смахот, который был, всегда говорил какой-то дворцовый. И просил передать дальше, тоже был Ташкент, Самарканд, какой-то теплый дворцовый. А то, что было уже в Израиле, я уже, когда мы приехали в Израиль, я уже пошел в ешиву, и уже дома был только на шаббат. А потом я вообще жил 3,5 года в другом городе, в Нейбраке. Поэтому положение сына Рава Зильбера не было для меня слишком актуально. Я был сыном моего папы.
Скажите, пожалуйста, а как вас приняли в мир ешивы? Вы приехали из России, а мир ешивы — это такая отборная ешивы, отнюдь не всех туда принимают. Как вас могли принять тогда?
Смотрите, то, что было так. Мы приехали во вторник. Это я помню. И у нас что-то не было. Мы знали, что когда идет Котово Марави, надо рвать одежду. Мы, конечно, хотели идти Котово Марави. Но что-то одежды рвать у нас особенно не было. Еще одежды. Так, мы приехали во вторник. И в пятницу вдруг... После полдень папе вдруг захотелось идти Котово. Он просил одного американского еврея, у которого соседа, у которого была машина, может ли он подвезти туда. Он подвез его до района Мея-Шеарим. В районе Мея-Шеарим мы пошли сами гулять и спрашивать, где Котово. Ну, мы пошли. И надо же знать дорогу. Папа спросил одного из людей, и выяснилось, что это была семья дочки и зятья Роши Шиват Мира Бен-Швита. И просил на идиш, конечно. Наш язык из дома был идиш. Мы знали и русский тоже, но обычно часто говорили на идиш. До сих пор идиш – это мой язык сердца. До сих пор. Я говорю легко на идиш. Теперь мы спросили. И они нам показали, немножко разговорились. Они пошли к своему тестю, быть там в пятницу вечером. Тестя, рассказали тесте об этой встрече. Тестя говорит: «Рабин, а что вы его оставили? Идите, догоняйте ее». И он сказал: «Я вас подожду». Короче, они подошли, пошли к отелу, нашли нас, и пока зашла беседа. Он сказал, что там есть мой тесть, прощающий вам в мире, приходите учиться в мире. Так я уже на завтра, после субботы, пошел в мир. Между прочим, у папы был такой подход. Мы пошли к Котову. А как идти обратно? Мы же были, нас посадили в Мерказ Клита, в Катамонтет. Папа этот вопрос вообще не беспокоил. Мы попали к Котову. Как пойти обратно? Ну, пойдем. Расспросили дорогу, но мы дошли, Барух Ашем, все было нормально. По дороге мы, по дороге туда, по дороге обратно разговаривали. Впрочем, папу пригласили быть у них на шабате. Папа сказал: «Как же, у меня же жена и еще 3 дочки. И так, когда был вопрос о приеме, папа пришел со мной в Ишиват Мир, и там был Рабхайм Шмулевич за зал. Спросили, что я учил. Я сказал, какие геморроты я учил, от корки до корки. И только геморрот с Раши я учил обычно. Иногда некоторые тосфот, в основном с Раши. И меня приняли без экзамена. Но обычно я там как-то пошел хорошо в учебу. И, Барух Ашем, меня в мир любили, я почувствовал себя там хорошо. Шаббат я был обычно.
Видите, я хочу вернуться к тому вопросу, что люди говорили, ученики вашего папы говорили, что он их так любил, что каждый из них считал себя самым любимым. И уделял им столько внимания. У вас, как у сына, это не вызывало зависти, или что папа не уделяет мне внимания, уделяет кому-то другому внимания?
Не знаю такого. С нами же папа тоже имел, уделял внимание и так далее. Почему что была зависть? Я такого вообще не чувствовал, не помню.
То есть каждый был самый любимый, и вы были самый любимый. Вы тоже были самый любимый. Скажите, а как папа вот стал лидером, можно сказать, к которому приходили все учиться в дворы Ушалаем? Даже те, кто учились в других ешивах, они считали, что обязательно нужно вот послушать урок, прийти к вашему папе. А потом ваш папа организовал Толдос Ешурун, организацию ешиву, и которая продолжается и сегодня, вы ее возглавляете. То есть папа взял на себя ответственность как бы нести знания Торы всей русскоязычной еврейской общине здесь, в Израиле. И, по сути, сегодня благодаря видео и урокам по всему миру.
Послушайте, папа, находясь там, его цель была, чтобы обучать Торы и соблюдать самому заповеди, чтобы дети соблюдали заповеди, учили Тору и знали, и шли по пути Торы. Почему? Папа, интересно, у него очень много, очень из любимых его, он шел за своими родителями. Его папа учился в Слободке до Первой мировой войны. Мама была дочь раввина из Рогебе, тоже очень интеллигентная, умная женщина, очень любящая Тору и очень личность. Мама его тоже была большая личность. Много вспоминает и от мамы тоже. И это папа поставил себе целью. И обучать детей, и построить их по Торе. И когда папа и он старался всегда сказать теплый двор Тора. Одно из книг, одно из людей, которым был близок по духу, это был Хафец Хаим. Остерегаться, говорить плохое о другом. И стараться приблизить других тоже. Так, когда папа приехал сюда, ему было очень больно, что те, кто приехали сюда, ничего не знают о еврействе. И он начал обучать. Папа никогда не шел делать организацию, как организатор. Папа обучал. То же самое и в Толдот Ешурун. Есть, так сказать, кто организует практически Рабаврам Коэн. Папа поддерживал деятельность, чтобы приближать русскоязычные. И Бавром Коэн советовался с папой. И папа обучал и приблизить к евреев Торы, насколько это возможно. Это то, что папа любит.
Сегодня мы находимся в такое время, месяца Кислева, месяца и времени чудес праздника Хануки. Какое благословение, какой, может быть, совет, какое пожелание вы хотели бы передать сегодня нашим слушателям?
Смотрите, надо, во-первых, когда дети чувствуют любовь и внимание родителей, то они готовы идти по пути родителей. И, во-вторых, дети должны чувствовать, что то, что родители делают, учат Тору, соблюдают заповеди, они делают это с радостью. А не то, что мы обязаны. Потому что дети любят быть счастливыми и радостными, а быть обязанными дети не торопятся. Поэтому то, что человек делает с любовью и радостью, это входит в сердце детей.
Я буду надеяться, мы будем надеяться на то, что наши друзья зажгут ханукальные свечи с любовью и с радостью, чтобы наши дети видели, как мы с любовью и радостью это зажигаем и продолжали зажигать с той же любовью и с той же радостью, чтобы и их дети продолжили эстафету, как вы продолжили эстафету своего отца и своей матери, благословенной памяти.
Всего хорошего, дорогим слушателям. Но понятно, надо детей тоже обучать, что делать, что не делать. Но все должно начинаться с любовью. И надо понимать сердца детей и то, что их чувства и так далее. И, соответственно, этому их воспитывать. Понятно, воспитывать надо соответственно тому, что нужно, но надо понимать и считаться с их чувствами.
Огромная благодарность, всего самого хорошего и светлой всем Хануки.
Хорошей, светлой Хануки. Хорошего воспитания всем детям. по пути Торы с радостью.